православное слово.
Добрый день, друзья! Сегодня вместе с нами в передаче «Православное слово» священник Белорусской православной церкви, отец Сава Мажука. Добрый день, отец Сава!
Здравствуйте!
Я добавлю еще, отец Сава – публицист, писатель, телеведущий, автор публикаций на нравственно-богословские и аскетические темы, автор и ведущий передачи «Свет не вечерний», а также «Умут богословия». А поговорим мы сегодня о вышедшей недавно новой книге «Лабиринты благочестия». Правильно, отец Сава?
Да, именно так.
Название, конечно, уже сразу интригует — «Лабиринты благочестия». Я немного познакомилась с вашей книгой, и вот, может быть, сразу стоит поговорить о том, что есть благочестие. Ну, если я правильно уловила, вы когда-то, придя только в церковь, искали слово, как же называется то, что, наверное, можно так сказать, мешает только пришедшему человеку или приходящему к вере, мешает жить. Вот эти запреты, какие-то строгости, лишения. А называется это благочестие?
Мой приятель, которому я читал свой первый текст, это было очень много лет назад, как-то сказал, что самое главное, что нужно знать про Савву, Савву нужно дочитывать до конца. И вот этот принцип, который он однажды обнаружил, многим помогает понять, что я на самом деле хочу сказать, потому что некоторые люди, которые начинают читать мои книги, чем-то смущаются, поскольку для того, чтобы раскрыть какую-то проблему, найти на нее ответы, приходится тщательно разбирать, расколдовывать те или иные понятия, чтобы в конце концов прийти к определенному выводу. Может сложиться впечатление, если вы начнете читать книжку «Лабиринты благочестия», что я такой критик или сатирик от церкви, которая бичует ее изъяны и терпеть не может само понятие или и даже термин благочестия.
Но вначале
это,
может
это не так. Показаться. Я просто вначале рассказываю о том, как я, будучи молодым человеком, воспринимал вот эти тяготы, неудобоносимые, которые возлагаются на плечи каждого верующего человека. И в конце концов, да, узнал это слово, да, благочестие. Но это искаженное понятие благочестия. Благочестие, на самом деле, это священное понятие, священное слово. Оно есть не только в Писании. Это слово, которое мы заимствовали из... И само понятие даже в каком-то смысле заимствовали от античности. Вот один из диалогов Платона этому посвящен благочестию. Евтифрон. Я, по-моему, даже в книге как раз ссылаюсь на этот диалог. Уже не помню, на что я там ссылаюсь, потому что когда книга написана, уже вопрос кажется проговоренным, в какой-то степени даже исчерпанным. И мы должны искать евангельского благочестия, отказавшись от тех призраков или подмен, стереотипов, которые нас встречают очень часто на поверхности церковной жизни. А благочестие, в конце концов, это вера, действующая любовью. И весь закон, он, как вы знаете, стоит только на призыве любить ближнего, как самого себя.
Отец Сава, то есть вот как вы в начале книги тоже пишете, что православный человек, он часто между Богом и уставом. Устав более строгий, а Бог призывает любить.
Не только православный человек между Евангелием,
да,
и уставом, любой религиозный человек на самом деле. Потому что люди так устроены, что им нужны какие-то четкие правила. Мы без этого никак не можем. Это совершенно нормально. В православной церкви это называется устав, в любой другой церкви или же религиозной организации это будет как-то иначе называться, там, шариат, например, или какой-то свод правил, 12 таблиц, например. Иногда это очень древние правила, древние запреты, и для того, чтобы разобраться, понять, что это значит, нужно глубоко очень копать, как, например, у Фрейзера в «Золотой ветви» есть подробнейший разбор запрета «не вари козленка в молоке матери», откуда это пошло И да, он огромный массив сведений африканских племен, религиозности, каких-то южных народов, восточных, поднимает, где подобные следы этого запрета встречаются, и мы узнаем о том, существовала определенная магия, о том, что эти люди мыслили совершенно иначе, чем мыслим мы, и поэтому и толкование этих мест бывает вот таким трудным и, к сожалению, иногда подвергается разного рода спекуляциям на эту тему. Вот. Поэтому то, что накопилось за тысячелетия в православной церкви, нужно очень бережно разбирать. Вот со Сергея Булгакова, например, которого я тоже цитирую в своих книгах, есть замечательная работа «Догмат и догматика». И не только эта работа, но и во многих других, где он осмысляет труд богослова, вообще всякого человека, который позволяет себе, разрешает себе размышлять над страницами Евангелия. Он говорит, для нас, для христиан, существует самый главный метод — это метод благоговения. Вот это нужно учитывать в первую очередь, когда мы беремся критиковать, разбирать или даже смеяться над какими-то нелепыми ситуациями, которые в церковной жизни происходят. А они происходят, ну, мы же всего лишь люди. Иногда мы что-то можем не так понять, иногда человек просто выбирает для себя путь такой молчаливой покорности, ему сложно разобраться в этих уставах, их очень много, и он просто тянет эту лямку, не отдавая себе отчета в том, чего на самом деле хочет от нас Бог. И не сильно, может быть, он обидится из-за того, что ты там, может быть, нарушил какой-то запрет, потому что Господь его, может, и не давал. И мы знаем, что в Евангелии есть такие фразы, соблазнительные для уха религиозного человека. Например, когда Господь говорит о том, что «Моисей по жестокосердию вашему дал заповедь». То есть выясняется, что получается, что это не от Бога была заповедь, что ли? Или что это было? «Моисей это дал, жестокосердие». Причем здесь эти все вещи временные, если речь идет о вечном законе. Поэтому приходится в этом разбираться благоговейно, терпеливо. И те, кто читали мои книги, знают, что я очень люблю церковное богослужение. Я 25 лет управлял хором и знаю тексты богослужебные. Вот ряд моих книг посвящены даже разбору этих текстов. Вот, например, книга «Неизбежность Пасхи» — это вот такое путешествие по богослужению Великого Поста и Пасхи, Светлой Седмицы. И мои любимые древние тексты, песнопения или евангельские отрывки, которые мы поем на богослужении в эти дни, я подробно разбираю, потому что это такая красота, которая просто не отпускает человека, позволившего себе ее увидеть. Вот поэтому благочестие для меня — это не ругательное слово, не порицательный термин, а нечто родное, естественное, которое требует просто некоторого археологического разбора, если хотите. Трепетного и осторожного, где мы отделяем главное от второстепенного, наносное от существенного, ради того, чтобы перед Богом нашим ликовать. И очень важный момент, о котором я говорю в своей книге, то, что я однажды сам в своей жизни открыл, потому что все книги, которые пишу, это вообще про меня, это не про церковь, даже не про благочестие, это мой личный опыт, я им и делюсь. И самое главное, что я однажды открыл, или Господь мне открыл, не знаю, любой вариант, который не возьмешь, звучит дерзко несколько, но пусть так. Это то, что благочестие — это разновидность творчества. Благочестие для меня — это ответ Господу на его дары, на его любовь. Это попытка сказать спасибо. И у каждого человека это спасибо, эта благодарность имеет свою тональность, свои особенности. Поэтому я позволил себе в книге обосновать мысль о том, что мы имеем право на каждый человек на свой стиль благочестия. Мы его должны найти, разузнать, ориентируясь, конечно же, на Евангелие, на вечные истины. И поскольку это вид творчества, то здесь, конечно же, существует бережное отношение к опыту предшественников, к традиции. Потому что музыкант, например, Мусоргский, вступая на стезю своего музыкального творчества, он же не изобретает нотный стан, он не изобретает свою нотопись, не изобретает законы гармонии, они уже до него преднайдены уже существовал Бах, уже был хорошо темперированный клавир, уже был огромный опыт музыки накопленный, который он усваивает, но усваивает творчески, обретая вот даже в каком-то сначала первоначальном подражании, обретая свой уникальный почерк. Так и христианин, да и всякий религиозный человек, он должен сначала войти в традицию. Я в своей книге цитирую правила пифагорейских школ, которое было установлено с самого начала, вот в VI веке до Рождества Христова, самим Пифагором, что первые 5 лет ученик должен просто молчать и слушать, не претендовать на какой-то свой уникальный путь, а молчать и слушать, то есть вникать в традицию и даже в большей степени, наверное, оставаться учеником, сохранять этот дар ученичества всю свою жизнь. Вот. Но мы не можем постоянно подражать, мы не можем довольствоваться теми формами, которые были преднайдены до нас. Поэтому каждый человек находит свой стиль благочестия. И я как раз о стиле благочестия там и говорю, ссылаясь, например, на замечательный рассказ Анатоля Франца про жонглера, который так возлюбил Господа, что ушел в монастырь и жил в общине монашеской, где все трудились, каждый в меру своего таланта. Один священник выращивал цветы, другой переписывал книги, третий удивительные скульптуры лепил, которые во всей Франции славились своей красотой, украшали церкви, даже сельские. И только один этот брат, жонглер, не мог себе найти никакого занятия, которое бы славило Господа. То есть он не мог найти свои формы спасибо для Бога. И вот однажды братья заметили, что их этот жонглер, который все время ходил грустный, вдруг начал улыбаться. И решили узнать, в чем дело, почему он такой спокойный, почему он такой радостный. И братья заметили, что он по вечерам уединяется в часовне Богоматери, видимо, молится. Решили проследить, что же он там поет псалмы, может быть. И увидели, что он стоит перед статуей Божьей Матери и жонглирует. Просто вот он нашел такую форму благодарности перед Пречистой, перед Богомладенцем Христом. Ему вот так хотелось сказать спасибо, он так умел сказать спасибо. И настоятель монастыря тут же начал браниться, ругать что-то нечестиво, в церкви так себя вести. И братья увидели великое чудо, потому что статуя Мадонны вдруг ожила и схватила за руку жонглера и платком отерла его слезы растерянности и горя, которые у него вырвались после слов игумена.
Отец Савва, вот можно я тут попрошу вас немножко поделиться тем, что вы написали в книге? В новой. Вы рассказали, что на исповеди пришла бабушка, которая, ну, пожилая женщина, которая сказала, что она очень грешна, и то, что она сказала, наверное, вызвало удивление. Она танцевала на свадьбе, совершила большой грех. То есть радоваться — это не грех.
Конечно, радоваться — это не грех. Дело в том, что современный человек находится в плену стили благочестия, которые формировались очень давно, столетия назад, формировались внутри сословного общества.
Что радоваться грех?
Нет. Это некоторое недоразумение, потому что тут нужно уточнять каждое слово. И что такое грех, и что такое радоваться,
да.
И почему об этом нужно говорить на исповеди. В данном случае старушка, не зная сама того, была частью крестьянского стиля благочестия. Я в своей книге разбираю сословные стили благочестия, которые сформировались в русской церкви вот на протяжении столетий. Они были сословными. Об этом никогда не говорят. Нет на этот счет научных исследований, и моя книга тоже не претендует на научный статус. Это просто описательная литература. Я просто описываю ту интуицию, которая вдруг меня настигла. И существовали стили благочестия дворянские, крестьянские, купеческие, священнические. Внутри даже этих стилей благочестия были свои какие-то особенности, направления. И я подробно иллюстрирую эту мысль из литературы, даже ссылаясь на картины из Третьяковской галереи. Это можно найти в моей книжке. И после революции, когда сословное общество было отменено, в русской церкви стал доминировать крестьянский стиль благочестия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что такое крестьянство русское, и как оно устроено было, и как крестьянин русский верил. Это, конечно, отдельная тема для разговоров, но простой факт, на который я тоже в книге своей ссылаюсь, что на, по переписи конца XIX века в Российской империи почти 80% населения было неграмотным. То есть люди не имели возможности читать Писание. Вы себе представляете, что это за ситуация, когда люди не могут открыть Писание и прочесть, что говорит Господь. Они могут только слышать Писание в церкви, слышать проповедь священника. Для них, конечно же, приобретают другую совершенно значимость, например, росписи в церкви, фрески, иконы, разного рода иллюстративный материал, рассказы странников. И, конечно же, это формирует свой стиль благочестия, свои страхи, свои испуги, потому что человек неграмотный, конечно же, более пуглив, да. Он иногда выдумывает того, чего и в природе нету. И вот церковь не требует от него вот такой невероятной аскезы, он все равно на себя ее берет. Почему? Потому что ты видишь монахов, странников, они же не танцуют. Вот они настоящие подвижники, они настоящие христиане. Вот есть такой крен, да, характерный для крестьянского стиля благочестия, о том, что настоящий христианин мирянином быть не может. Да. И все, что связано с мирскими радостями, это в какой-то степени греховно. Это недоразумение, исключительно недоразумение. И я вот все годы своего служения священнического постоянно разъясняю людям и говорю о том, что Господь создал человека для радости. Да, чтобы человек жил, и это приносило ему радость.
В Библии мы знаем, царь Давид танцевал.
Конечно, он не только танцевал, он много чего делал интересного, да. В частности, убивал великанов, поэтому ссылаться на царя Давида тоже мы будем с некоторыми оговорками. Вот, поэтому приходится разъяснять во время и не вовремя, да, как апостол Павел говорил, и постоянно прояснять, ссылаясь на, прежде всего, на Писание и на тексты святых отцов, потому что их прочтение Писания, их евангельский дух, который просто завораживает, потому что вот вы читаете Григория Богослова, видите, насколько его ум был погружен в Священное Писание, или Блаженный Августин. Они просто иногда целыми страницами цитируют Писание, это вот какой-то такой перефраз, да, и льется этот источник евангельский из их уст, и их понимание Писания для нас очень важно, конечно. А они были апологетами радости. Вот, хотя, конечно, можно найти и, конечно, при желании совсем другие цитаты, но нужно правильно читать тексты.
То есть радоваться танцами на свадьбе — это вполне уместно.
Конечно, конечно.
Всему свое время и место.
Да, да.
Отец Савва, я прочитаю вопрос от Алексея. Какого человека можно считать воцерковленным?
Конечно, на этот счет есть много разных спекуляций. Я человек простой, и для меня воцерковленный человек — это тот, который живет в своей общине. Это очень важно понимать. У нас сейчас бытует такое, знаете, постсоветское представление о христианстве, о том, что вот я верю в душе, я вот дома молюсь, я читаю Писание, этого достаточно. Христианин автономно существующий — это абсурд, это нелепость, это противоречие в самом определении. Христианин — это кому-то брат и сестра в своей общине. Поэтому воцерковленный человек — это не просто человек воцерковленный абстрактной церкви. Это тот, кто принадлежит своей общине. И свою принадлежность и свою любовь к братьям и сестрам он должен подтверждать присутствием на каждом воскресном богослужении, на каждой воскресной литургии. То есть в самом крайнем случае, например, если человек заболел или у него какая-то сложная работа, он может пропустить это собрание. Но это то, чего нужно избегать. Вот. Поэтому это принадлежность конкретной общине, конкретному дружескому кругу. Вот отец Сергий Булгаков говорил о том, что церковь — это дружба. Церковь — это дружба. Он повторял слова отца Павла Флоренского, его друга. Их связывал, этих великих мыслителей, как раз узы дружбы. Внутри общины, вот одной большой, как у нас, например, в приходских храмах, в православной церкви, может быть очень много народу. Бывает несколько сот человек, бывает даже тысячи. Это не говорит о том, что вы всем будете другом, всем братом или сестрой. Внутри каждой общины существует свой дружеский круг. Вот я могу сказать про нашу общину, например, в Никольском монастыре, где я живу. Наша монашеская община всего 8 человек, нас очень мало. Но приходская община очень большая, мы даже в воскресенье совершаем две литургии, раннюю и позднюю. И внутри вот этой приходской большой общины есть свои дружеские круги, что ли. Они сами себя находят или по возрасту, или по роду занятий. Например, есть у нас просфорное братство, вот ребята, которые помогают на пекарне. Они как-то сами себя находят, им нравится вот общение, им нравится эта работа с тестом, они пекут там что-то, собираются в какие-то определенные дни, сами читают Писание. Есть люди, которые собираются, например, у нас есть евангельские группы, при монастыре есть группа, которую ведет епископ Амвросий, вот люди, которые собираются вокруг его евангельской группы. Есть люди, которые молодые в основном собираются вокруг группы отца Феодорита. Есть дружеский круг нашего Анатолия, который занимается катехизацией. Или Спартаковское братство, вот, например, такой тоже дружеский круг, который собирается после ранней литургии в кафе «Спартак». У нас в Гомеле такая замечательная есть фабрика, кондитерская «Спартак». У них очень хорошее кафе с шоколадом и горячим. Ну, горячим шоколадом они пекут вкусные там булки, у них очень хороший шоколад. И вот каждое воскресенье после ранней литургии собираются они в кафе.
Булочки с шоколадом.
Да, пьют это какао, какаоное братство мы их называем, и читают Писание, обсуждают, например, текст, который читался в этот день на литургии из апостола Павла, или из апостола, или из Евангелия, обсуждают какие-то тексты важные для них. Есть ребята, которые, например, собираются у нас для поделок, например. Вот у нас есть ярмарка благотворительная, мы собираем средства для инвалидов, для больных детей.
То есть это общение и творчество.
Да, вот общение и творчество. Есть ребята, которые собираются вокруг пения церковного, есть ребята, которые собираются вокруг помощи детям-сиротам, например, они там что-то собирают для них или готовят какой-то концерт. То есть все это дружеские круги, и у нас нету вот такой манеры как-то контролировать эти дружеские круги. Вот они сами собой образуются, люди собираются, дружат, потому что нельзя заставить дружить с человеком, у которого другая тональность, что ли, мысли, духовной жизни и другой ритм, что ли, церковной жизни. Например, меня пугают, как человека уже достаточно зрелого, молодежные братства, которые у нас сейчас очень так модные,
да, православной
церкви. Пугают? Потому что вот если бы я был подростком и сейчас пришел в церковь, я бы не вступил в молодежное братство. Потому что вот я такой человек. Я не могу вот ходить строем, я не могу в большой компании находиться. Ну, вот мне ближе небольшой круг общения и тишина. Поэтому я в монастырь пошел. Ну, вот такое у меня устроение. И очень хорошо, что никого не загоняют у нас в церкви. Там обязательно ты должен поучаствовать в братстве или там участвовать в концерте, или непременно заняться благотворительностью. То есть каждый находит по своему духу, по своему устроению занятие и дружеский круг. Очень хорошо таких дружеских кругов в общине, внутри одной общины, пускай будет побольше. Но ты обязательно должен быть в каком-то из этих кругов. Нельзя быть одиночкой, потому что церковь — это семья. Мы привыкли к слову «община», но на самом деле это вот разновидность семьи. И именно семья, и здесь, как в семье, мы тоже сталкиваемся с конфликтами, с недоразумениями, непониманием, желанием расправиться со старшим братом или с младшим братом. То есть всякое в жизни бывает, но мы это с Божьей помощью должны преодолевать, потому что это семья.
Отец Сава, вы упомянули, что сохранилась некая крестьянская неграмотность. Вот мне хочется вспомнить, вы в книге «Лабиринты благочестия» упоминаете бабушку, которая пришла в храм и попросила так, артроз. И в ответ услышала, может быть, лучше артрит. Ну, то есть вот грамотность, конечно, тоже очень важна для человека воцерковленного.
Мы сейчас не можем говорить о неграмотных людях, потому что уж какие мы грамотные.
Чтобы артроз не попросить.
На самом деле русские люди, это, может быть, одно из самых грамотных населений Земли. У нас с грамотностью лучше, чем в США, например. Это статистика.
Ну, была программа образования, конечно, очень
уникальная. Да, Советский Союз эту тему решил. Слава Богу, вот невероятными усилиями, невероятными просто дерзкими проектами вот, людей научили читать Пушкина. Вот, сделали его народным поэтом, на самом деле. Его сделали народным поэтом Пушкина именно большевики, между прочим.
Ну, эту программу приняли же некоторые,
да.
Некоторые европейские страны. Вероятно, она вернется.
Не только европейские, арабские страны.
Да, например. Она вернется, да. Вероятно.
А, конечно, вернется, потому что это... Она доказала свою эффективность, и отказываться от такого богатства — это просто какая-то нелепость. Вот, ну, это отдельная тема для разговора, конечно же. Поэтому сейчас у нас другая проблема, у нас обилие книг, источников, порталов религиозных разного рода. Вы можете скачать себе на телефон Вульгату, например, или скачать на телефон Новый Завет на древнегреческом языке и читать. Если вы знаете древнегреческую грамматику, ну, язык Евангелия, он достаточно простой, древнегреческий. Можно читать в свое удовольствие. Можно скачать толкование. Можно купить или просто в интернете прочитать культурно-исторические комментарии. Очень хорошие книжки на эту тему изданы, замечательные работы текстологические есть. То есть изобилие просто невероятное сейчас. Поэтому в большей степени у нас вопрос с тем, как сориентировать человека в этом море возможностей. Я не знаю, надолго ли эти возможности будут нам доступны. Вполне возможно, мы снова провалимся в какое-то новое средневековье, но сейчас с нас особый спрос, я думаю, потому что никогда еще в истории христианства и даже в истории человечества людям не были доступны такие богатства, которые доступны нам. И это вопрос ответственности перед Богом.
Да, хорошо бы разобраться и правильно выбрать.
Да, поэтому нужно воспитывать вкус. У совершенных чувства, навыкам обучены к развлечению добра и зла. Вот послание к евреям апостол Павел пишет.
Но все-таки бабушке нужен был артос, да?
Правильно, да, правильно, да, так. Да. Артос — это хлеб, кусочек. Кусочек хлеба пасхального — это память о Пасхе. Очень красивый обычай. Он не везде, может быть, поддерживается, но мне очень нравится. Такая память о пасхальной радости, пасхальный хлебушек.
Это такое мнение просто сложилось, что если дома иметь артос, то как-то защищает,
ну, конечно,
дает здоровье.
Конечно. Мышление даже современного вот, продвинутого человека всегда магично. Ну, это нормально. В этом нет ничего зазорного. Да, ну вот помните замечательный фильм «Летят журавли», когда белка видит в окно почтальона и говорит: вот если я успею досчитать до 30, значит, она принесет письмо от Бориса. Да, ну это тоже вот проявление такого магического мышления. Оно бывает безобидно, но бывает иногда религиозно вредным. Я не против этих безобидных детских интуиций, но вот иногда бывает злоупотребление. Они бывают редко, на самом деле, поэтому не так уж это и страшно.
Так, я прочитаю вопрос от Ольги. Как вы относитесь к радостным пляскам по праздникам в храме?
Я не встречал радостные пляски по праздникам в храме. Это, может быть, в какой-то африканских церквях это распространено. Я знаю, даже в православных церквях в Африке. Но там народ такой темпераментный, они вот не могут удержаться. Если слышат музыку, они начинают просто танцевать или поют, танцуют. Ну и хорошо, у нас в православной церкви такого нет. Я, по крайней мере, такого не встречал. Может быть, вы имеете в виду детские праздники? Бывают бедные приходы, у которых нет другого помещения, кроме церковного, богослужебного, и они детские праздники проводят в самом храме. и дети танцуют, например, на Рождество или на Пасху какие-то номера художественной самодеятельности себе позволяют. Ну, мне сложно судить. Вот, хотя, конечно же, в это дом молитвы, там лучше пусть будет все организовано правильным образом, потому что, знаете, как профессор Преображенский говорил, что нужно оперировать в операционной, обедать в столовой, да, а писать дневники в кабинете. Нормальная для человека ситуация, когда есть определенное пространство, которое предназначено для определенных действий. Вот я думаю, храмовое пространство для праздников таких даже светских, не сакральных, я думаю, оно не предназначено. Но я не берусь и осуждать тех людей, которые вынуждены вот в такой ситуации проводить хотя бы так детские праздники. Детям же нужно где-то тоже отпраздновать Рождество.
Отец Савва, сегодня по международному календарю день защиты черных котов. Вот можно я спрошу про котиков? Вы в книге тоже упоминаете, что где-то кто-то считает, что если погладить кота, человек, ну, как бы нечистый, ему причащаться нельзя или что-то нельзя?
Ой, ну, я, знаете, 27 лет служу священником, и при мне появились совершенно новые, неслыханные суеверия, обычаи, и некоторые при мне также и исчезли. То есть человеческое творчество никогда не перестанет нас удивлять и радовать. Люди на ходу что-то сочиняют. Коты всегда были животными привилегированными, по крайней мере, в христианской традиции, потому что очень много свидетельств есть такой любви и дружбы христианских святых именно с котами. Хотя и в Писании мы вот собак встречаем. Да. Помните, как собаки лизали раны Лазаря? Вот Евангелие от Луки, в притче о богаче и Лазаре. Или моя любимая книга «Тавит», по которой можно было снять прекрасный фильм, где мальчик Тавия, ну, юноша, путешествует с собачкой, и она появляется как вестник радости, когда она возвращается с ней. Да, и, конечно же, я думаю, вот коты в некоторых монастырях даже, они живут как лучше, чем архиереи или, там, или митрополиты. Да. Вот, по крайней мере, в нашем монастыре есть кошкин дом, такое отдельное помещение, где наши кошки, которых нам постоянно подбрасывают, этих котят несчастных, нам приходится их лечить, раздавать, вот их потихонечку подлечим. Вот, например, возили перед моим отъездом сюда, вот в Москву, возили нашего кота Мартына. У нас есть кот-патриарх Мартын. Он такой черный, пушистый, очень ласковый. Он всегда встречает всех людей, которые к нам в монастырь приходят. Вот он навстречу выходит, такой важный. А кот, он где-то поранил лапу, в неравной битве какой-то злодей ему прокусил, лапу она опухла, вот мы возили его вот совсем недавно, на днях буквально, на уколы. Да, ну, никому и в голову не придет обидеть кота на территории храма или церкви. Это животное такое для нас важное. И вообще, конечно же, христианин — это человек с нежным сердцем, человек, который должен благословлять все живое. Вот тот, кто против живого, он уже в духе сатаны, что ли. Помните, как его аттестовал Господь? Это человекоубийца изначала. Он человекоубийца, он не любит живое. Сатана не любит живое. А христианин должен живое любить и благословлять. Поэтому христианские святые, они так трепетно относились ко всему живому. Я очень люблю житие Григора Нарекоцы, такой был армянский святой, он современник князя Владимира нашего, крестителя Руси. Григорий из Нарека, Нарекоцы, происходил из очень богатой, состоятельной древней семьи, и по обычаю того времени, вот после получения образования, его отправили в монастырь на какое-то послушание. И вот этого вардопеда, то есть ученого, из аристократов, отправили в монастыре на время испытания, на несколько лет впасти в горы овец. Вот игумен вышел к нему, дал в руки кнут, стадо овечек и вперед. И вот Григор несколько лет пас овечек, и когда закончился срок испытания, искушения послушника, он возвращается своим стадом, и Ирте говорит, что он вышел на середину монастырского двора, воткнул кнут в землю, и через несколько дней кнут этот пустил корни, ветки и зазеленел. Это был священный куст, который почитали потом уже после смерти Григория Нарекадзе. И житие заканчивается фразой: «Этот кнут потому принялся, потому расцвел, что ни разу этим кнутом Григор не ударил ни одно живое существо. Ни разу он не обидел овечку этим кнутом. И поэтому он расцвел». Вот это мироощущение, или как в богословии Исаака Сирина, воспитание милующего сердца, милующего все твари. Ведь помните, у Исаака Сирина знаменитая его фраза, которая говорит о том, что милующее сердце у христианина, оно умиляется, плачет, когда думает о страдании любой твари. Даже мышей, крокодилов. И даже, вот Исаак Сирин говорит, даже сочувствуя врагу рода человеческого. То есть нам даже сатану жалко должно быть. А у Григория Нарекадзе в книге «Скорбных песнопений» у него есть удивительный гимн, где он выступает апологетом. Это может прозвучит не очень аппетитно. Он говорит: «О гниды, о вши, о глисты, копошащиеся в моем чреве, вы слуги Божии», он говорит. Ну как такое можно сказать? Ну вот он тоже к ним проникается жалостью.
Но или они живые, да.
Вспомните Серафима Саровского или других старцев, которые никогда не сгоняли с себя комаров. Вот Серафим Саровский весь был летом опухший от комариных укусов, но он не мог причинить вреда никакой твари, он не убивал никогда комаров, просто сгонял их с себя. Да, поэтому изображаются часто святые с животными, вот как Герасим Иорданский со львом, Сергий Радонежский с медведем, или тот же самый Серафим Саровский с медведем. Или оптинские старцы — это известные очень сюжеты из биографии, поскольку они жили в XIX веке, и все эти истории хорошо задокументированы, очень много мемуаров осталось о том, как сколько нежности старцы отдавали кошкам. То есть Оптина-пустынь была просто рай для котов. И многие старцы просто вот этих котов там выхаживали, подкармливали, и был знаменитый конфликт в Оптинском скиту, когда один старец, который разводил соловьев и очень любил соловьиное пение, и там как-то там чем-то подкармливал даже, вдруг узнал, что монастырские коты начали есть соловьев, и он пошел вот на разборку к старцу, который покровительствовал котам. И там едва ли чуть не драка не произошла. Но драки не было, но был такой богословский диспут о том, что когда твои коты уже нажрутся, да, сколько можно соловьев есть.
То есть можно ли прожить человеку никого не обидеть?
Ну очень сложно. Так не бывает.
Да,
так сложно. Не бывает, мы все равно кого-то обидим. Да. Мы живем не в той ситуации, когда выбирать нужно между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. Чаще всего у нас так получается. Чтобы накормить того же самого кота, вы должны его не соленые огурцы предложить, а мясо. Да. Да. А мясо — это тоже мясо убитого зверя. Его, значит, кто-то убил. Если не вы, то кто-то его убил, чтобы покормить вашего кота. Ну, вот так устроен наш больной мир.
Отец Сава, вот еще, мне кажется, важно, о чем поговорить. Вы в книге отмечаете, ну, человек задается вопросом при встрече или где-то издалека в виде священника, вот можно ли утром пройти и сказать «доброе утро» священнику, или что-то должно быть определенное?
Это вопросы, которые возникают из нашей дикости. Мы все-таки все еще ощущаем очень сильный след атеистической пропаганды советской эпохи. Особенно в Беларуси это чувствуется, потому что Восточная Беларусь была объявлена в свое время полигоном атеизма. То есть там были такие зачистки религиозного поля, что мы до сих пор не можем оправиться от этих экспериментов. Вот эта дикость, она и приводит к тому, что люди не знают, как общаться с батюшкой, как можно ли ему предложить кофе.
Что батюшка это что-то особенное.
Да.
Из другого мира.
Нет, он, конечно, особенный, потому что это же священник, он возглавляет богослужение. Конечно же, он требует определенного отношения, но он живой человек, обычный. И Дикость возникает от того, что вот люди, опять же, довольствуются каким-то минимумом постсоветской религиозности, когда посещают церковь, в лучшем случае, раз в год на Пасху. Это дикость. Христианин должен быть в церкви каждое воскресенье.
Вот вы уже ответили, да, вот вопрос поступал от Николая, как часто нужно посещать церковь, храм.
Каждое воскресенье надо быть в своей общине. Не в церкви вообще, а именно в своей общине. Это принципиально. И вот само это посещение, этот обычай, эта привычка, благородная привычка воскресенье быть в храме, быть в церкви, на литургии, она уже снимает массу других вопросов и сложностей. Вы уже входите в определенное русло, и в этом русле движетесь естественным путем и развиваетесь.
Отец Савва, вот еще попрошу вас тоже поделиться вашими рассуждениями о клерикализме. Клерикалами вы называете вообще простых прихожан, что прихожане могут быть клерикалами, если они неправильно что-то понимают в церковной жизни.
Конечно, конечно. Клерикализм — или мирьяне, это скорее, точнее, да? Скорее как раз такой взгляд на религиозную жизнь, когда все, что связано с духовной жизнью, перекладывается на плечи духовенства. То есть за все отвечают батюшки, батюшки строят церковь, батюшки занимаются больными людьми, батюшки в том числе там организовывают детские праздники, батюшки за все в ответе, и у них и особые привилегии, особое знание. А мы, бедные, несчастные, живем как можем, поэтому мы можем себе позволить изменять женам, мы можем себе позволить вот жить как хотим, но при этом оставаться якобы христианами. Там, я в своей книге привожу пример, когда меня встречает незнакомый человек и говорит, предлагает мне мандарины и говорит: ну, у вас же там пост, у вас же там пост, то есть у вас у священников пост. То есть обычные православные люди не постятся, они там со своей жизнью живут, а все выполняют батюшки. Они там и молятся, они и каются, и Писание за нас изучают. Но это получается как в мультфильме про Вовку в 39-м царстве. Помните, там были двое из ларца?
Да.
Он вот заказывает им мороженого, пирожного, и потом видит, что они и едят это. Он говорит: что, вы и есть за меня будете? Ага. Вот это как раз ситуация клерикализма, если хотите. То есть, ну, батюшка и за них и причащается, и за них и молится, и за них изучает Писание, и постится, и все прочее. И, к сожалению, многих это устраивает. Вот говорят, обычно в этом обвиняют священникам, что вот священники, клерикалы, они насаждают сверху этот клерикализм. Но это всем удобно. Это удобно в том числе и простым людям. Вот вы мне тут, я деньги заплатил, вы мне вот осветите что-нибудь там, крестик, Пасху, ребенка покрестите, и все. Я больше ничего не хочу знать.
Намного это труднее дикость. Жить по-настоящему благочестиво.
Да, но это же труд. Тем более это труд, если это труд творческий, как я говорил в начале, это уже особый труд. То есть оно требует полного твоего внимания и всего твоего сердца. Ты уже понимаешь, что христианство — это не хобби, не просто увлечение какое-то, которому я уделяю, может быть, там, по каким-то причинам, может быть, по характера патриотического или эстетического, или какого-нибудь еще, в какое-то время и живу своей жизнью параллельной. Нет, Христос требует всего сердца. От всего сердца, ума и помышления нужно возлюбить Господа. Ни больше, ни меньше. Да. А кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема, да будет. Это жесткие слова апостола Павла. Но вот именно так христианство и мыслит себя и свое место в этом мире.
Отец Савва, можно сказать, что христианство, ну, вера начинается с благодарности, с искренней благодарности.
Да, да. Это принципиально. Это очень важно понимать, что христианство — это одно большое протяженное во времени, распространяющийся на всю нашу биографию. Большое спасибо.
Вот важно, вы упоминаете в книге евангельский эпизод, подчеркиваете, что только один вернулся исцеленный поблагодарить Господа.
Из десяти.
Из десяти, да. Только один поблагодарил.
Да, это так. Да. Благодарность нужно воспитывать в себе. И я говорю вот не только в этой книге, но очень часто вот и в своих программах. И в видео, которое я в телеграм-канале в своем записываю для подписчиков, для небольшого круга подписчиков, что ли, я постоянно говорю о том, что нужно учиться благодарить. Вот эти все вещи, казалось бы, естественные, на самом деле требуют большого усилия. То есть нужно начинать с малого. Нужно научиться замечать труд другого человека ради тебя. Вот жена вам погладила сорочку, или мама приготовила завтрак. Это само собой разумеющееся, конечно. Но вы обязательно скажете спасибо. Нужно сначала заметить этот труд, а потом обязательно поблагодарить. Иногда даже рот не открывается, думаешь, ну, ты, я ж кивнул. Мне вроде там и так, мы же так все время было. Мама все время мне готовила. Ну, а вот девушка придержала дверь. Ну и ладно. Обязательно скажите спасибо. Это маленькая молитва, самая простая молитва, потому что вы не просто благодарите, а вы еще и благословляете этот мир. Вы его в какой-то степени оправдываете. Вы подтверждаете, свидетельствуете перед лицом Божиим, что в нем очень много доброты. Да. Хотя у нас любят очень проклинать, говорят, что вот, все нечестилось, и скоро обрушится на нас, понимаете, серный дождь, который уничтожил Содом и Гоморру. А входят люди, которые замечают доброту, замечают учтивость, замечают деликатность, замечают труд другого человека, и все время говорят «спасибо». Спасибо, спасибо вот моей маме, спасибо моему сыну, спасибо нашему правительству. Да, вот это не модно говорить, замечать труд чиновника, например. Чиновника надо все время бронить. Милиционера надо все время. А у вас полиция в России, да? У нас милиция в Беларуси. Милиционера надо бронить. Водителя надо бронить, таксиста бронить, потому что ну так принято. А вы заметьте, сколько эти люди делают, может быть, не всегда, но довольно часто, хорошего. И мы должны говорить спасибо за простые вещи. Благодарить обязательно, замечать их, обязательно заметить все эти простые вещи. И поблагодарить. И мы тем самым оправдываем мир. Мы свидетельствуем о том, что в нем очень много доброты, очень много зерен доброты, ради которых стоит еще побороться с тем злом, которое, вот видите, все-таки разъедает изнутри нашу жизнь.
Отец Савва, у нас остается немного времени, но что-то еще успеем. Я вот просто уже заранее хочу вас попросить. Ну, скоро начнется рождественский пост. Вы, ну, интересно, хорошо пишете про Великий пост. Вот мы с вами сможем в программе Zoom поговорить.
Я надеюсь, получится. А кому интересно, есть книга, посвященная как раз дням Рождественского поста, по Рождеству Христову, Рождественскому богослужению. В прошлом году я ее издал. Она называется «Приближается Христос». Там, в частности, кстати, много есть страниц, посвященных Рождественскому богослужению и тем древним гимнам, которые мы поем до сих пор в церкви. Это вот для меня тоже очень важная книга, потому что ну, вот я ее 2 года писал. Вот «Лабиринты благочестия» как-то быстрее было написано.
А вот «Лабиринты», кстати, «Лабиринты благочестия» издательства «Никея», где можно приобрести?
Я не знаю. Я ведь пишу книги, я их не распространяю.
В интернете можно, конечно, в поиске набрать.
Да, сейчас столько возможностей. Вот я в Беларуси покупаю книги через одну сеть, вот вашу российскую, которая продает в том числе. Я там заказал вот сейчас сапоги зимние и книги свои. Поэтому сейчас столько возможностей, слава Богу. Вот тоже нужно сказать спасибо тем людям, которые занимаются этим. Спасибо Господу за то, что у нас есть такая возможность.
Отец Савва, я вам очень благодарна за то, что вы к нам приехали. Было очень интересно и полезно. Надеюсь, мы продолжим.
Спасибо. Обязательно.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.